Гоголь с великой торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Привет! Это очередной выпуск подкаста «Электронекрасовки. Ананасы и рябчики» про гастрономию и кулинарные привычки городского жителя на рубеже 19-20 веков. У микрофона Елена Колесникова. Гоголь очень любил Италию. Долгое время жил в Риме и ценил итальянскую еду. Со свойственной ему дотошностью подробно изучил, как там готовят макароны, и даже пытался приобщить к этому новому для России тех времен продукту своих друзей, которые не оценили ни его старания, ни вкуса макарон, приготовленных по всем итальянским правилам. Тот же Сергей Тимофеевич Аксаков, писатель-мемуарист, вспоминает. «Макароны точно были очень вкусны, но многим показались недоваренные и слишком посыпаны перцем. Но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались». Макароны в России начала XIX века действительно были не самым популярным блюдом. Так как же удалось им завоевать умы, а главное, желудки россиян? Давайте разбираться. Говорят, что первые макароны были завезены итальянскими кораблестроителями, приглашенными Петром I, и потом уже их стали поставлять в Россию за большие деньги. Потому-то и кушать их могли только богатые граждане. А бедный люд и знать не знал, что это за чудо такое макароны. А потом, как известно, макароны на деревьях не растут. Для их приготовления нужны специальные технологии, а в России их тогда не было. Более того, их не было и в самой Италии. Процесс изготовления макарон был следующим. Тесто месили с помощью конного привода, вытягивали, приготовляли и вывешивали сушиться на улицу под солнце. Ну, в Италии солнца много. Сушили их на улице 3-4 дня. При такой просушке в тесте происходило накопление молочной кислоты, что придавало изделиям своеобразный вкус. Поэтому и первую в России макаронную фабрику было решено открыть в Одессе. Здесь было все необходимое. Высококачественная мука, свозимая отовсюду через порты, и благоприятный климат. А главное, много солнца. Считается, что предложил делать макароны князь Григорий Потемкин. Если вы читали роман Валентина Пикуля «Фаворит», то, возможно, помните, какие аргументы приводит князь в пользу макарон. Только давайте сразу оговоримся, что это не исторический документ, а художественное произведение. «Пропадем», — вдруг сказал Потемкин и затем объяснил Рубану, что боится неурожаев. «Потому и пропадем, ежели без хлебных магазинов останемся. Нужны большие запасы, а в магазинах зерно гниет в кучах, мука затхлится. На юге страны потребно заводить макаронные фабрики. Чем в амбарах хлебу париться или на водку его переводить, так лучше пусть хлебушка в макаронах сохраняется». «А кто же их есть станет?» — сомневался Рубан. «Не хочешь — не ешь. Я сам брезглив, и мне на макароны глядеть противно. Трубка длинная, внутри дырища. Но голод не тетка. Сварят и сожрут за милую душу. Вот увидишь, пройдет срок, и станут на Руси говорить, что за жизнь, если макарон нету. Ко всему человек привыкает. Привыкнем и мы к макаронам». Лишь в конце XIX века, когда в России быстрыми темпами стало развиваться промышленное производство, появились и первые настоящие макаронные фабрики, на которых были установлены сушильные машины зарубежного производства. Так, в 1882 году поволжский немец Оскар Карл Кеницер наладил производство макарон в Самаре. А уже в следующем, 1883 году, гражданин Гамбурга Иоанн Леонгард Динг совместно со своим партнером Александром Галином открыли в Москве, в Пятницкой части первого участка на набережной Москвы-реки в доме Клюгина, что в Замоскворечье, паровую фабрику макарон, шоколада и кондитерских изделий. Невероятной красоты дом Динго в стиле немецкого модерна до сих пор сохранился в районе Сокольников на 3-й Рыбинской улице. Именно в этом районе Динг строит новые корпуса своей фабрики. Расширение производства требовал возросший спрос на продукцию. Но макароны по-прежнему оставались не самым дешевым продуктом. Вот цены 1901 года из книги Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» 1901 года издания. Эту книгу вы найдете на нашем сайте «Электронекрасовка». В то время цену на макароны устанавливали в зависимости от качества пшеницы и сорта. Фунт, ну это примерно 450 грамм, стоил от 9 до 14 копеек. Макаронные изделия условно делили по качеству на три вида. Простые – 9 копеек фунт, лучшие – 11 копеек фунт, отборные – 14 копеек фунт. Для сравнения, 1 фунт свежей свинины в 1901 году стоил 12 копеек, а фунт говядины первого сорта – 17 копеек. Фунт гречневой крупы, овсянки, пшена – всего 5 копеек. Тем не менее, к 1913 году в России работало уже 39 фабрик, которые производили 30 тысяч тонн макаронных изделий в год. Статистика 1913 года. В период Первой мировой войны и Русской революции макаронные фабрики снижали или вовсе останавливали производство. Но опять-таки из-за того, что изготовление макаронных изделий требовало качественной муки и хорошо отлаженного технологического оборудования. Ну вот мы тут долго разбирались с макаронным вопросом в России, пришли к выводу, что блюдо это было не слишком доступным для всех слоев общества, а значит и не столь распространенным. А как же тогда быть с макаронами по-флотски? Вот уж этот рецепт точно признан одним из самых популярных в русской кухне. Итак, паста а-ля матрос. Что это такое? Откуда название? И почему так полюбилось гражданам? Название блюду придумали гораздо позже, а его популярность кроется в простоте приготовления и хорошей калорийности. Мясо, белок, соединяется с мучным изделием, макаронами, углеводами. В XIX веке в условиях ограниченных запасов продовольствия корабельным кокам приходилось находить оптимальное решение по расходу продуктов и при этом сытно кормить моряков. Одним из таких решений стало приготовление из одного куска мяса сразу двух блюд – супа и второго. Сначала готовили жирный бульон для первого. Затем вареное мясо, как правило, это была слонина, вынимали из бульона, мелко нарезали и отправляли в макароны, при этом обильно поливая маслом. Макароны тогда закупались в зарубежных портах, где цена была ниже, чем в России. Ну, так как продукт сухой, его удобно было хранить на судне. Сытная эта еда очень полюбилась морякам русского флота, и постепенно даже сформировалась традиция после тяжелой работы кормить моряков макаронами с мясом. И вот был такой случай. 29 октября 1915 года на корабле «Гангут» морякам после разгрузки угля, а работа эта, надо сказать, была адская, так вот, вместо макарон матросам подали то ли ячменную, то ли гречневую кашу, на что те законно возмутились. На самом деле, как говорят историки, противоречия на корабле зрели давно. Шла Первая мировая война, и матросов возмущало бездействие командования. И макароны послужили лишь триггером для протестных настроений. Но факт остается фактом. Макаронный бунт зафиксирован в истории. Канонический рецепт макарон по-флотски с мясным фаршем и жареным луком закреплен в кулинарных книгах советского периода, начиная с 50-х годов. А вот какой рецепт мы отыскали в приложении к журналу «Дамский мир» за 1913 год. И там совсем нет мяса. А называется это блюдо? Правильно, макароны по-флотски. Его-то мы сегодня и приготовим. Отварить в грибном отваре 1 фунт тонких макарон, это примерно 450 грамм, смешать с маслом и тертым сыром, порубить мелко 2 крутых яйца и несколько штук отварных сухих грибов, положить в кастрюлю и залить половиной фунта сметаны, это 225 грамм. Хочу напомнить, что рецепты всех блюд, которые мы предлагаем, вы можете найти на нашем сайте «Электронекрасовка» в разделе «Электробуфет». Мы вот тут все про макарон да макароны. А что лапша? Ведь ее вполне можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно лишь само тесто, да острый нож со скалкой. Ну и руки, растущие с правильного места. Вот и давайте приготовим грибную лапшу.
Зачем же непременно лапшу? Не надо лапшу. А хоть бы и лапшу, тоже очень неплохо.
Возьмем половину фунта крупчатой муки, это примерно 225 грамм. Насыпем ее на стол и сделаем ямку. И нальем туда полстакана кипяченой воды. Положим пол чайной ложки соли, вольем 1 столовую ложку горчичного масла и замешаем тесто. Тонко-тонко раскатаем лепешку и нарежем полосками в 3 пальца шириной. Потом сложим эти полоски и нашинкуем лапшу. Разбросаем ее на решето, дадим лапше просохнуть, а потом засыпем ею грибной бульон, сваренный с белыми кореньями. Затем надо нашинковать грибы и, хорошенько проварив лапшу, подавать к столу. Вуаля! Ну, мы прощаемся с вами и напоминаем, что это был очередной выпуск кулинарного подкаста «Ананасы и рябчики» от «Электронекрасовки». Над эпизодом работали Илья Старков, Елена Колесникова, Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах, ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме, так вы будете в курсе всех наших новостей.